Новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Российские общественные деятели, поэты, актеры выступают за создание общенационального мемориала жертвам сталинских репрессий. Финальная стадия борьбы за президентскую номинацию в Демократической партии США. Барак Обама заявляет о своей победе. Воздушные шары в Литве при советской власти и сейчас. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая из тем этого часа нашей программы – российская мемориальная группа российских общественных деятелей и деятелей культуры выступила за создание общенационального мемориального комплекса памяти жертв сталинских репрессий. В заявлении говорится, что мемориал необходим для осмысления прошлого, без которого невозможно создавать будущее. Среди тех, кто подписал обращение, поэты Евгений Евтушенко и Белла Ахмадулина, экс-президент СССР Михаил Горбачев, писатели Даниил Гранин, Борис Стругацкий, актер Юрий Соломин. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Почти каждый год, говорится в обращении, Россия отмечает горькие даты. В прошлом году исполнилось 70 лет большому террору 1937-1938 годов. В следующем грядет еще один страшный юбилей – 80-летие кровавого 1929 года, года Великого Перелома. Нет в России практически ни одной семьи, не пострадавшей от сталинских репрессий. Как свидетельствуют исторические документы, миллионы человек прошли через систему ГУЛАГа, миллионы умерли в лагерях и на спецпоселениях, около миллиона было казнено. Мы говорим о жертвах, миллионы, считая обычным делом погрешность в сотни тысяч жизней. Это также неестественно, как плюс-минус народ. Да, есть литература, архивы, есть память, переданная нам отцами, но нет единого пространства, соединяющего боль отдельных людей в единое целое. И на этих пустырях памяти оживает зловещая фигура Сталина, теперь уже в образе эффективного менеджера. Нынешним и будущим поколениям нужна память и знание о репрессиях сталинского режима, поэтому появилась идея создания общенационального мемориально-музейного комплекса, посвященного увековечиванию памяти жертв. Завершается обращение общественных деятелей России. При этом на встрече с прессой они обратили особенное внимание на то, что Голодомор 30-х – это пусть не геноцид, но последствия тех же репрессий. Член мемориала Арсений Рогинский и первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.
Да не геноцид против украинского народа, а последствия страшных преступлений сталинского руководства, сказавшиеся на украинском народе, не в меньшей степени на казахском. Как вы знаете, если говорить о процентах населения, а также на Северном Кавказе, на территории Поволжья и так далее, и так далее. Страшные, чудовищные преступления, которым не только оправдания нет, а уж не знаю, что хуже там, какими
словами. Но я думаю, что вы тоже слишком сильно нажимаете на меры сталинского руководства. Если говорить, то главная мера – это коллективизация. Вы знаете, она проводилась по решению, формально все по закону. Съезд, решение Верховного Совета, все делалось как надо. Другое дело, что это не надо было делать
насильно. Во всяком случае, в будущем музейном комплексе проблема голодомора, проблема голода 1931-33 годов займет очень большое место.
Перед войной еще, а мы еще в пустых хатах от вымершей до семьи также, все в войну играли. Вот какая ситуация была. Так что все не сводится, вот Украина.
Академик Александр Воробьев обратил внимание.
Это требует от мемориала абсолютной ясности. Из-за того, что мы молчим, в Америке создается памятник украинского геноцида, что не имеет ничего общего с правдой, потому что уничтожали, конечно, не украинцев, а уничтожали крестьян определенного региона. Только для устрашения. Это было через 3 года после коллективизации. В этот год мы экспортировали зерно.
Знаете, Сталин как излагал крестьянскую политику, аграрную политику? Мы мужику дали землю на вечное пользование. Мужик нас вечный должник. Паспорт не имеет, налогами обложено все. Имеешь ты животных или нет, сдай 120 килограмм молока, 20 килограмм мяса. Хоть свою собственность давали. Ну вот так. Ведь для того, чтобы уехать учиться в Московский университет, я справку получал. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы вывести нашу работу вот на национальный уровень. Давайте сохранять нервы, но не уходить, конечно, от правды. Иначе бы я не включался в этот процесс. Все-таки мы только идею двигаем, переводим ее в плоскость общественного знания. Мы раскрываем суть. Да, а дальше вот пойдет как раз. У нас планы уже есть, они пишут, есть, но мы должны их выстроить. Это большая работа.
К разговору подключился предприниматель Александр Лебедев.
Сколько стоит отлить в Соединенных Штатах и привезти мемориал Эрнста Неизвестного в зависимости от размеров? Размеры там большие, все известно. Отливать его надо минимум 18 месяцев, везти его надо очень большими такими кусками, весом примерно со средний танк. Думаю, что это 2 года. Но уже сейчас надо понимать, где мы можем его поставить. Что касается Бутырского тюремного замка, чтобы построить новое СИЗО, а это надо сделать, ну, точно, наверное, 2-3-4 года минимум. Но это конкретные планы. Понятно, правда, что нам нужна территория.
Потом появятся помещения, их надо...
Гранты?
Их надо организовать, их надо развернуть все этому.
Гранты на проведение исследований, в том числе проблемы Голодомора, или финансовая поддержка существующих музеев, которые сделаны в стране энтузиастами, или установка каких-то типовых памятных знаков, это все уже расписано. Есть кое-какие вещи, которые являются пока предметом обсуждения, они не закончены.
Не надо сейчас представлять, что мы уже реализуем план какой-то. Плана еще нет. Есть фрагменты, есть подходы. Летали, землю смотрели, ставили вопросы, прояснить, получить ответы. Кстати, я той же Бутырской, я писал в этой записке. Идею переводим в плоскость вот этим обращением. Уже назад дороги не должно быть.
Вопрос «Радио Свобода». Будет ли мемориально-музейный комплекс памяти жертв репрессий включать в себя память о жертвах будущих репрессий, если таковые состоятся?
Я вот в выступлении, которое готовил для себя и написал, мне эта тема была. Но я как-то пропустил. Прежде всего, и мы все это должны делать, имея в виду, что без сохранения свободы, развития и укоренения демократии нам не построить свободу демократического государства. Поэтому кто, если собирается еще опять, может быть, в головах такие есть, ну, такой, как Проханова, от них можно все услышать. Жириновский, по-моему, стал более-менее осторожен. Ну, тоже. Мне думается, что эта вот работа будет работать на то, чтобы мы преодолели то, что у нас было, и больше никогда не вернулись к этому. И я думаю, что общество уже не пойдет по этому пути.
В стране, где есть мемориал жертвам прошлого террора, гораздо менее вероятны будущие репрессии.
Обращение общественных деятелей России о необходимости создания мемориально-музейного комплекса памяти жертв репрессий. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Причиной смерти 2 детей в Абакане стала, по предварительным данным, энтеровирусная инфекция. По данным Роспотребнадзора Хакасии, вирусом заражены еще 5 воспитанников детского сада «Елочка». Госдума России предложила президенту и правительству страны рассмотреть вопрос о выходе из договора о дружбе с Украиной в случае ее сближения с НАТО. Ряд российских общественных деятелей и деятелей культуры выступили за создание общенационального мемориального комплекса памяти жертв сталинских репрессий. Прежде чем мы перейдем к другим международным, прежде всего, темам, небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время и мир». Одна из главных тем – вторая часть интервью с бывшим советским диссидентом и нынешним израильским политиком Натаном Щеранским. Ведет программу Ирина Лагунина. 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей.
В
Конечно же, главная международная новость сегодняшнего дня. Сенатор Барак Обама, по предварительным данным, набрал необходимое число голосов для выдвижения кандидатом на пост президента США от демократических партий. Это стало известно после оглашения результатов последних праймериз в двух штатах – Монтана и Южной Дакоте. Так вот, в Монтане Обама победил. Американские темы мы сейчас продолжим в обзоре свежей американской же прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, еще раз здравствуйте. Через два часа после обзора европейской прессы. Что пишут?
Ну, я начну с российской темы, с вашего разрешения. Западные аналитики пытаются определить, кто все-таки в тандеме Путин и Медведев обещает стать первым. Сейчас совершенно очевидно, главную роль принадлежит премьер-министру. Алан Каллисон и Марк Чемпион пишут об этом в Wall Street Journal. Перед тем, как покинуть Кремль, Владимир Путин пообещал, что не заберет с собой президентские полномочия. Но уже в первые месяцы пребывания на новом посту Путин отодвинул своего лично отобранного преемника Медведева на второй план, заставив некоторые страны вести себя так, будто в России два президента. Некоторые лидеры надеялись, что Медведев выдвинется вперед и будет доминировать. После торжественной майской инаугурации Медведева Путин освободил свой кабинет в Кремле. Но после этого он увеличил численность сотрудников и расширил полномочия кабинета министров, поставив на должности бывших президентских помощников, которые продолжают контролировать российскую политику точно так же, как они это делали раньше. Он сохранил традицию проведения по понедельникам заседаний с участием ключевых членов кабинета, как это делал прежде, находясь на президентском посту. Медведев таких заседаний не проводит. Во время своего первого визита за рубеж в новом качестве Путин заявил французской газете «Le Monde», что он просто скромный госслужащий, занимающийся экономическими и социальными вопросами России. Но он также отметил, что в определенной мере будет заниматься иностранными делами, хотя ранее эта сфера являлась прерогативой президента. Аналитики и иностранные дипломаты тщательно анализируют выступления и поездки Путина и Медведева, пытаясь определить, какими полномочиями будет обладать премьер, а какими президент. Оба человека уже заявляли, что будут руководить страной в тандеме. Медведев сделал несколько шагов, которые резко отличают его от предшественника. Во вторник он снял с должности начальника генерального штаба Юрия Балуевского, который был ставленником Путина. Балуевский открыто выступал против попыток министра обороны усилить контроль Кремля над военными расходами. В России Путин на своем новом премьерском посту очень заметен, что объясняется его неизменно высокой популярностью. Опросы показывают примерное равенство между теми россиянами, кто хочет, чтобы эти два человека правили страной вместе, и теми, кто желает, чтобы Медведев руководил Россией самостоятельно. Государственные СМИ, являющиеся важнейшим показателем того, кто в России пользуется наибольшим влиянием, в последнее время уделяют Путину больше эфирного времени, нежели его преемнику.
Ну, это российские темы, продолжение гадания, кто главнее, а что американские?
Ну, а вот американская самая главная тема. Джефф Зелени в «Нью-Йорк Таймс» пишет о завершающем этапе праймерис. Во вторник вечером сенатор Барак Обама провозгласил, что демократическая партия выдвинула его кандидатом в президенты. Он взял верх в эпическом сражении с сенаторе Хиллари Клинтон. Вы предпочли прислушаться не к своим сомнениям или страхам, но к своим величайшим надеждам и самым смелым устремлениям, сказал Обама сторонникам на митинге в Сент-Поле. Благодаря вам я могу сегодня вечером, стоя перед вами, сказать, что буду кандидатом в президенты Соединенных Штатов от демократической партии. Победа Обамы знаменует переход президентской кампании в новую фазу. Во вторник вечером кандидат-демократ и сенатор от Аризоны Джон Маккейн, кандидат-республиканец, кандидат-демократ и сенатор от Аризоны Джон Маккейн заочно схлестнулись в телевизионных обращениях. Поводом стало утверждение Обамы, что Маккейн продолжит курс президента Буша. Маккейн решительно опроверг эту критику, выступая в Кеннери, штат Луизиана, а именно дистанцировался от действующего президента, одновременно противопоставив свой широкий опыт послужному списку Обамы. Соперничество между Маккейном и Обамой уже несколько недель неуклонно обостряется, но завершение праймера в стане демократов — это формальный старт пятимесячного состязания за победу на президентских выборах. Эта гонка, судя по речам кандидатов, вечером во вторник будет разворачиваться на фоне электората, который обеспокоен резким подорожанием бензина, ипотечным кризисом и войной в Ираке. Кроме того, это битва между поколениями. Сошлись две совершенно разных личности, два диаметрально противоположных стиля. Маккейн организовал вечернее мероприятие в Луизиане примерно специально для того, чтобы попасть в телевизионные выпуски новостей новостей в день, который в остальном принадлежал демократам. Примерно через 2 часа Обама дал ответ Маккейну в речи перед несколькими тысячами сторонников. Есть много слов, которыми можно назвать попытку Джона Маккейна выдать его солидарность с политикой Джорджа Буша за некую новую преодолевающую расхождение между партиями программу, сказал Обама. Но слово «перемена» тут неуместно.
Спасибо, Андрей. Обзор свежих американских газет подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. А мы продолжим разговор о завершении, о финале праймерис в Демократической партии. Теперь после мнения газет, точнее одной газеты, «Нью-Йорк Таймс», перейдем, собственно, к репортажу о том, как все происходило вчера вечером и ночью, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Еще до объявления результатов голосования агентство Associated Press сообщило, что независимо от соотношения голосов, сенатор Барак Обама уже заручился поддержкой достаточного количества суперделегатов и практически стал единым кандидатом на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии. Однако сенатор Хиллари Клинтон опровергла сообщение Associated Press о том, что она заранее признала свое поражение. Тем временем Обама, не сомневаясь в своей победе, уже переориентирует свою избирательную кампанию на борьбу с республиканским соперником, сенатором Маккейном, а на Хиллари Клинтон все больше смотрит как на союзника по общей борьбе. Выступая в Мичигане, он даже сказал, что готов работать вместе с ней, что было истолковано чуть ли не как намек на пост вице-президента или министра в будущем правительстве демократов. Хиллари Клинтон, в свою очередь, тоже начала менять тон. Если раньше и Обама, и Клинтон категорически отрицали всякую возможность тандема, то теперь оба не исключают, что могут пойти дальше в качестве кандидатов на пост президента и вице-президента. Хиллари Клинтон прямо заявила, что готова стать кандидатом в вице-президенты, если это поможет демократам победить на ноябрьских выборах. Однако, по всей вероятности, Хиллари Клинтон затягивает признание своего поражения из стратегических соображений, ожидая выгодных для себя предложений вплоть до предложения стать кандидатом в вице-президенты. Вот что думает об этом политический обозреватель Хуан Вильямс, в прошлом корреспондент газеты «Вашингтон-Пост», аккредитованный в Белом доме. Ожидалось, что Барак Обама победит и в Южной Дакоте, и в Монтане. Неожиданностью оказалась победа Хиллари Клинтон в Южной Дакоте. Это дает ей лишнюю возможность рассчитывать на пост вице-президента. Но она должна поспешить со своим согласием, пока Обама не назвал другого кандидата на пост вице-президента. Как показывают опросы общественного мнения, большинство избирателей демократов за тандем Обама-Клинтон. Это объединит избирателей. Хиллари Клинтон в роли вице-президента приведет в лагерь Обамы женщин, испаноязычных американцев и еврейских избирателей, которые вместе сделают Обаму менее уязвимым в ноябре. Такой вариант – Обама – кандидат в президенты, Хиллари Клинтон – кандидат в вице-президенты – стратегии Демократической партии называют «Dream Ticket» – идеальным тандемом, о котором можно мечтать. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
А мы продолжим нашу программу, информационную программу «Время свободы» российскими темами. В эфире рубрика «Не столичная Россия». В Самаре за последнее время закрылось несколько книжных магазинов. Мэрия считает такие магазины малорентабельными. А вот горожане возмущены и мнением мэрии, и тем, к чему это мнение в конце концов приводит. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
Прошлый год стал в России годом русского языка. В средствах массовой информации и многочисленных выступлениях чиновников говорилось о необходимости усилить интерес россиян к книге, носителю языка. В одном из крупнейших городов российской провинции, Самаре, власти, напротив, закрывают книжные магазины в центре города. Не один, а целых 3 магазина, как говорили раньше, очагов культуры, в прошлом месяце прекратили свое существование. Помещения книжных магазинов заняли бутики модной одежды. В самарской мэрии отказались комментировать ситуацию с закрытием в городе книжных магазинов. Тем не менее, именно мэрия и депутаты городской думы принимают решение о передаче муниципального имущества, а именно помещений, занимаемых книжными магазинами, в аренду предпринимателям. Чиновники поясняют, что причиной закрытия книжных магазинов и появления на их месте магазинов модной одежды стала низкая рентабельность книготорговли. Мы общались с чиновниками мэрии, пытаясь доказать необходимость сохранить книготорговые магазины, но нам пояснили, что бутик в центре Самары принесет в бюджет больший доход, чем торговля книгами, поясняет председатель Ассоциации «Свободное общество» Валерий Павлюкевич.
Вообще, может быть, закрыли действительно магазины, но и появились и новые магазины. Но это магазины, как правило, сетевые, они большие. Большие они и по выбору книг, и по ценам. Я думаю, что вот идет процесс просто укрупнения. Но с точки зрения рыночной экономики, если помещение не приносит прибыли, его надо перепродавать. Это понятно. Но то, что книгу перестали читать, с этим тоже надо считаться. Люди переходят на другие носители информации. Да, печально, что книга уходит из обихода уже несколько поколений подростков, которые уже становятся взрослыми. Они уже действительно не знают, что такое книга. Ну, то есть человек знает, что такое книга, когда он учится в школе, есть учебники, учебные пособия. А вышел из школы в большую жизнь, уже, как говорится, книга отошла на очень такой далекий план. Может быть, продажа книжных магазинов под другие предприятия торговли. Но есть, конечно, пожелание о том, что эти книжные магазины можно было запустить на перепродажу уже в последнюю очередь, потому что немало площади для продажи имеется у городских властей.
Закрытием книжных магазинов в Самаре возмущены и бывшие продавцы книг, говорит Анна Петрова.
Это зря. Нужно наоборот, чтобы люди больше читали. Они развлекались и в этих бутиках разных продают бижутерии всякую, ее никто и не берет. А книг надо, чтобы больше рекламировать, чтобы дети занимались. А то сейчас говорят, это компьютер, они сидят, им не надо это читать.
Продолжает другой продавец книжного магазина Светлана Комарова.
Специализированные книжные нужны, специализированные. А вот такие маленькие, вот мне кажется, что вот большие книжные магазины должны быть, а маленькие смысла нет. Они, ну, как канцелярские товары в основном работает, потому что у них нет ассортимента, должен тоже приносить, конечно, какую-то прибыль. Самое главное, что книг должно быть много.
Книжных магазинов должно быть больше, даже несмотря на их небольшую прибыль. Сейчас, после того, как полгода назад власти закрыли в Самаре книжный рынок, книжные магазины – единственное место, где самарцы могут купить нужные книги, рассказывает студентка Олеся Никитина.
Без книжных магазинов куда мы денемся? Никуда. Как захожу и сразу очень много времени там провожу в зале, потому что очень много и современной интересной литературы, и даже старенького много чего можно посмотреть, почитать. И я хочу, чтобы в Самаре было больше книжных магазинов.
Самарцы намерены обратиться с открытым письмом к мэру и депутатам городской думы, потребовав пересмотреть решение о закрытии книжных магазинов, рассказал почетный читатель Самарской областной научной библиотеки, кандидат биологических наук Анатолий Виноградов.
Считаю, что книжные магазины уходят в небытие не по объективным причинам, а по принудительным. Здесь нужна определенная политика со стороны властей, чтобы они понимали, что книжный магазин должны быть букинистические магазины. Очень большой объем ходит всегда желающих найти учебную литературу от школьной до вузовской. Практически невозможно стало найти где-либо вузовские учебники. Все они старые по библиотекам, один на группу. Это просто издевательство. Был крупный у нас магазин издательства «Наука», «Академкнига» на Ленинском проспекте. Куда он делся? Всегда можно было прийти, там лежали заявочные каталоги, можно было заказать книгу, она приходила через год, полтора, через два года. Но эта книга приходила, издатели были довольны, что книга дошла до адресата, и, так сказать, это выстрел в цель, а не стрельба по площадям. Это экономически выгоднее. Такую торговлю надо развивать. Умную. Ум должен быть у властей. Ум и понимание. Вот этого я не наблюдаю.
Альтернативой закрытым в Самаре книжным магазинам стало киберпространство. В ресурсах местного интернета уже появились сообщества по продаже и обмену книг. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Этот репортаж из Самары, так же, как и множество других наших материалов, новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Сейчас же в Москве 18 часов 30 минут. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас среди прочего ждут новости культуры, экономическая панорама и очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной смерти двух детей в Абакане стала, по предварительным данным, энтеровирусная инфекция. По данным Роспотребнадзора Хакасии, вирусом заражены еще 5 воспитанников детского сада «Елочка». Всего в больнице находится более 20 детей. В городе Междуреченск, Кемеровской области, В шахте имени Ленина обнаружено тело 5-го горняка, погибшего в результате аварии. Это был последний шахтер, который считался пропавшим без вести. Поисково-спасательная операция, продолжавшаяся с 30 мая, завершена. Государственная дума предложила президенту и правительству России рассмотреть вопрос о выходе из договора о дружбе с Украиной в случае ее сближения с НАТО. Депутаты приняли заявление, в котором обратили внимание на недружественную политику украинских властей в адрес России. Ряд российских общественных деятелей и деятелей культуры выступили за создание общенационального мемориального комплекса памяти жертв сталинских репрессий. Мемориал необходим для осмысления прошлого, без которого невозможно создавать будущее, говорится в распространенном сегодня в Москве заявлении. Сенатор Барак Обама, по предварительным данным, набрал необходимое число голосов для выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии. Обама победил на первичных партийных выборах в штате Монтана и заручился в общей сложности поддержкой 2118 делегатов предстоящего в августе съезда Демократической партии. В Саудовской Аравии открылась трехдневная конференция по межрелигиозному диалогу. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А мы продолжим разговор о новостях, рассказом о последних культурных событиях. У микрофона Иван Толстой.
Все священные горы мира представлены на фотовыставке в монастыре на горе Сен-Мишель у Нормандского побережья Франции. В залах обители размещены более 150 фотографий французского репортера Жан-Мишеля Гийо. Он сфотографировал 11 природных памятников, внесенных в список мирового достояния ЮНЕСКО. Это горы Олга и Улуру в Австралии, пещеры Эллора в Индии, гора Арафат в Саудовской Аравии, вершина Синай в Египте, остров Скеллиг-Майкл в Ирландии, гора Тайшань в Китае и другие. Среди них Горгана в Италии, где в 492 году был возведен первый храм, посвященный Архангелу Михаилу, вдохновивший создателей французского монастыря Сен-Мишель. Дом в Санкт-Петербурге, где жил Михаил Лермонтов, войдет в гостиничный комплекс, который собирается возвести компания «Центр развития инвестиционных проектов». Строительство на участке площадью 1,5 гектара в районе пересечения Садовой и Большой Подьяческой улиц начнется через 11 месяцев и завершится через 5 лет. В комплекс войдет 4-звездочная гостиница на 470 номеров. Кроме того, на территории возведут конгресс-холл и бассейн. В доме 61А на Садовой улице, где жил Лермонтов, создадут музыкально-литературный салон. В Лондоне в выставочном зале «Олимпия» открывается ярмарка книжных уникумов от Энеиды Вергилия до первого издания «Гарри Поттера». На торги выставлено также первое американское издание книги «В наше время» Эрнеста Хемингуэя. В издание включены два стихотворения писателя, которые позднее никогда не перепечатывались из-за их вульгарности и грубости. По словам нынешнего владельца книги, калифорнийского книготорговца Марка Хайма, эти стихи написаны в 1925 году для хорошего друга и собутыльника Джека Коулза. Позднее, когда книга все же вышла в печать, автор написал на одном из экземпляров: «Джеку Коулзу в день Святого Валентина без сексуального подтекста». Эрнест Хемингуэй. Стартовая цена хемингуэевского тома – $150 000. Ни одна улица в городе Усть-Джегуты в Карачаево-Черкесии, скорее всего, не будет переименована в честь местного уроженца Димы Билана. Такое переименование, по мнению жителей и парламентариев, вызвало бы раздражение населения необходимостью обновления домовых книг и других документов. Однако ничто не мешает назвать именем победителя конкурса Евровидения новую улицу. В Санта-Барбаре, Калифорния, скончался актер Мел Феррер. Ему было 90 лет. Актера хорошо знали по роли князя Андрея Болконского в голливудской экранизации «Войны и мира», где Наташу Ростову сыграла его жена Одри Хепберн. Феррер и Хепберн были женаты 14 лет. Их обожали журналисты и фотографы. Развод этих любимцев Голливуда дорого обошелся обоим. Одри практически перестала сниматься в кино, а Мел попал в больницу с инфарктом. Мел Феррер играл в бродвейских театрах, снялся в 60 фильмах, поставил 10 картин как режиссер. В качестве продюсера в 1967 году он снял картину «Дождись темноты». За исполнение главной роли в ней Одри Хепберн была номинирована на «Оскара». За заслуги в кинематографе Мелу Ферреру посвящена звезда на аллее славы Голливуда.
Иван Толстой. Новости культуры. Еще одно культурное любопытное событие. Писатель и сценарист Джон Ирвинг, оскаровский лауреат, представлял в Москве свой новый роман – который называется «Покуда я тебя не обрету». Главный герой книги – голливудский актер-звезда, жизнь которого определяют поиски биологического отца. На выступлении писателя в магазине «Букбери» побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Джон Ирвинг, писатель с репутацией мрачного гения психологизма, сценарист оскароносных лент «Мир глазами Гарпа» и «Правила виноделов», с иронией относится к идее экранизации нового романа. Слишком много лет придется прожить на экране у героя Джеку Бёрнсу, от первых детских воспоминаний до вершин голливудской карьеры. Писатель не отрицает, что этот роман наиболее автобиографичен и что он стоил ему и его близким многих душевных усилий. Взрослый человек во многом зависим от детских переживаний, а эмоциональность важнее ума. Так говорил на встрече с читателями Джон Ирвинг.
Главный герой этого романа, Джек Бёрнс, пересекается с моими автобиографическими моментами. Он как бы прячется за некой маской, и он хочет быть кем угодно, но только не самим собой. И в этом смысле здесь очень много автобиографичного.
In autobiography you disappear.
На встречах с американскими писателями в московских книжных магазинах всегда оказывается хотя бы один ненавистник Америки. Вопрос из зала. Не считает ли Джон Ирвинг, что Америка находится накануне кризиса, подобного тому, который привел Советский Союз к распаду? Ирвинг не вполне понимает контекст вопроса и демонстрирует интеллектуальную добросовестность художника, отношения которого с властью определяются исключительно гигиеническими соображениями.
Я не очень хороший предсказатель, особенно в политических областях. Первое мое предсказание касалось ситуации, связанной с Вьетнамской войной. Я никогда не мог предположить, что общество будет так расколото этой войной. Мой прогноз в этом смысле оказался неверным. Когда господин Рейган стал президентом Соединенных Штатов, я сказал себе, что, наверное, у Америки никогда больше не будет такого плохого президента. Но я ошибся. Могу сказать, вот на своей собственной политической памяти, до господина Буша не было ни одной такой фигуры, который мог бы сделать такую ситуацию, когда сама Америка стала врагом Соединенных Штатов. И у меня складывается впечатление, что на протяжении моей оставшейся жизни вряд ли в моей стране, даже в том случае, если в ноябре 2008 года произойдут изменения в политической структуре, Америка сможет избавиться от того наследия, которое, и от тех последствий, которые сотворил господин Буш. И я могу с уверенностью сказать, что более половины американцев думают таким же образом, как и я.
Так говорил в Москве американский писатель Джон Ирвинг, бывший школьный учитель и тренер по борьбе. 6 татуировок, 11 романов, 2 премии «Оскар». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Дмитрий Медведев, как говорится в одном бессмертном фильме, ничего не сделал, только вошел, а из шкафа Путина уже один за другим посыпались скелеты. Пусть пока не совсем настоящие, анатомические школьные муляжи, но в полный рост и устрашающего вида, пишет Андрей Колесников в комментарии на сайте Газета.ру.
Первой ласточкой оказалось дело Манана Асламазян, по которому состоялось решение Конституционного суда, только-только отселенного в колыбель революции двух президентов. Параллельно на выборах в РАН прокатывают премьерского протеже Ковальчука. Затем письмо президенту сестер Морозовых, чья мать погибла при взрыве дома на улице Гурьянова в сентябре 1999 года. Они требуют нового расследования теракта в Москве и Волгодонске, произошедших в первое премьерство Путина. Потом заявление Дмитрия Довги, главного следака Следственного комитета при Генпрокуратуре, сообщившего, что он не находил состава преступления в делах Старчака и Бульбова. Вчера организация «Голос Беслана» направила в Генпрокуратуру заявление с требованием допросить Путина в качестве свидетеля по делу о теракте, раз уж бывший глава государства заявил в интервью газете «Мон», что силовики действовали правильно.
Шкафчик Путина просто открывался. Достаточно ему было поменять статус президента на должность главы правительства, как на разных этажах государства и общества начались движения и суета, отмечает Андрей Колесников.
Казалось бы, он остался первым лицом или почти первым, но нет, сработал исторически проверенный эффект смены власти. Что-нибудь и как-то должно поменяться. Уж на что были верными сталинцами, пилившие власть после смерти тирана Берия, Маленков, Хрущев? Но и те немедленно начали сдавать назад, причем с интенсивностью и проворностью, которые за ними никогда не водились. Меньше чем через месяц после смерти Сталина Берия подготовил записку в президиум ЦК о том, что дело Михоэлса было сфальсифицировано. Организатором убийства прямо назывался Сталин. Решением Президиума Центрального комитета были освобождены и немедленно реабилитированы 37 теперь уже бывших врачей-убийц, привлечены к ответственности виновные в арестах работники МГБ, отменен указ Президиума Верховного Совета о награждении орденом Ленина врача-доносчика Лидии Тимошук. Дошло до того, что Президиум ЦК всерьез обсуждал вопрос о том, стоит ли поддерживать в ГДР социалистический путь развития. Потом, правда, товарищ Берия вышел из доверия, но эффект перехода власти уже сработал самым быстрым и эффективным образом. Происходившие события были не только прямым следствием передела полномочий между гражданами, но и естественной реакцией управленческого политического механизма на исчезновение прежнего первого лица, персонифицировавшего изгиб политической линии.
Понятно, то, что сейчас происходит, едва ли можно назвать полноценной оттепелью. Но даже партия власти пытается ее имитировать, считая неприличным для себя стоять на месте, подчеркивает Андрей Колесников.
Отсюда и рассуждение о желательности внутри и межпартийных дискуссий. Пусть это имитация, но имитация, отражающая весьма характерные симптомы, модно отпускать вожжи. В этом контексте, без преувеличения историческом, можно понять решение Путина удержаться на самой вершине власти, оставив за собой административные, хозяйственные, политические рычаги на уровне поста председателя правительства и путем формирования дополнительной страховки в виде должности генсека КПСС русского народного аятоллы. Если бы Владимир Владимирович просто удалился в центр исторического наследия экс-президентов, скорость движения в сторону оттепели и масштабы выпадания из шкафов скелетов оказались бы обвальными. А так, может, повыпадают и перестанут. Или их поспешно и бессистемно запихнут обратно, пока никто не увидел.
В этой ситуации особую роль будет играть способность Медведева, на которую и закладывался Путин, не подставлять бывшего главу государства, делает вывод Андрей Колесников.
Я думаю, что на самом деле это основная интрига нынешней политической борьбы, если она есть. Борьбой трудно назвать, но какого-то такого легкого аппаратно-номенклатурного противостояния. Будет ли Медведев подставлять Путину, то есть реагировать на выпадание вот этих скелетов из путинского шкафа. Скелетов в виде всяких там историй из прошлой путинской жизни, начиная от Беслана, заканчивая Мананой Асламазян. Скорее всего, эти скелеты продолжат выпадать естественным образом, что будет свидетельствовать, наверное, о каких-то признаках перемен, что на пользу Медведеву с точки зрения его пиара. Но, скорее всего, это действительно человек, который не готов нарушать предвыборную конвенцию, поэтому наиболее разумная для него стратегия не бороться с Путиным, используя как повод вот эти все скелеты из путинских шкафов, а просто не обращать на них серьезного внимания и продолжать балансировать в этом странном политическом двуединстве.
Обозреватель Андрей Колесников, сайт «Газета.ру». Политика онлайн, Андрей Шароградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа вас ждут экономическая панорама и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы. Сейчас же в Москве 18 часов 45 минут и заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной смерти двух детей в Абакане стала, по предварительным данным, энтеровирусная инфекция. По данным Роспотребнадзора Хакасии, вирусом заражены еще 5 воспитанников детского сада «Елочка». Всего в больнице находится более 20 детей. В городе Междуреченск Кемеровской области в шахте имени Ленина обнаружено тело 5-го горняка, погибшего в результате аварии. Государственная дума предложила президенту и правительству России рассмотреть вопрос о выходе из договора о дружбе с Украиной в случае ее сближения с НАТО. Ряд российских общественных деятелей и деятелей культуры выступили за создание общенационального мемориального комплекса памяти жертв сталинских репрессий. Депутат Госдумы России от ЛДПР Сергей Абельцев предложил сегодня лишить известного диссидента советского времени Владимира Буковского российского гражданства. Сенатор Барак Обама, по предварительным данным, набрал необходимое число голосов для выдвижения кандидатом на пост президента США Демократической партии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на биржах, тенденции, новости экономического развития, интервью и курсы валют в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Темпы роста российской экономики в 2008 году замедлятся до 7,5%, а в 2009 году до 6,5% против 8,1% в 2007, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 30 наиболее экономически развитых стран мира. Инфляция в России по итогам текущего года, согласно оценке экспертов организации, составит 13% и снизится до 10% в 2009. Для сравнения, в 2007 году темпы роста потребительских цен в стране составили 11,9%. Какой в этих условиях должна быть финансовая политика властей? Об этом в интервью телеканалу «Вести» рассказал первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликян.
Денежная политика должна быть достаточно жесткая, но не жестокая. То есть она должна быть жесткая, чтобы нормально развивались финансы, чувствовал себя нормально рубль, ну, любая национальная валюта, но в частности, если мы о России говорим, то это рубль. Но с другой стороны, чтобы это не было в значительной степени в ущерб развитию экономики, созданию рабочих мест и так далее. Вот надо найти золотую середину. Есть основания считать, что через несколько месяцев инфляция немножко спадет. Но, безусловно, мы вряд ли сможем выйти за какой-то очень короткий период на однозначную цель.
Тем не менее, по оценке главного экономиста инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгения Гавриленкова, правительству и Центральному банку все-таки следует ужесточить проводимую денежно-кредитную политику.
Если мы хотим иметь действительно однозначные уровни инфляции 5-6-7-8%, ну, тогда бюджетные расходы каждый год в номинальном выражении не должны увеличиваться больше, там, чем процентов на 13-14-15%. И это никак не помешает экономическому росту, наоборот, повысит даже эффективность экономики в целом, если вот этот рост, он будет исходить из частного сектора.
Россия играет все большую роль на глобальном сельскохозяйственном и продовольственном рынке, занимая 3-е место в мире по экспорту пшеницы и входя в 5-ку стран крупнейших производителей зерна, заявил министр сельского хозяйства страны Алексей Гордеев. Вместе с тем, по его словам, потенциал России из-за сложного периода реформ сейчас используется не до конца. По данным министерства, сегодня в России выведены из оборота 14 миллионов гектаров посевных площадей, позволяющих увеличить урожай зерна на 20 миллионов тонн в год, или на четверть по сравнению с нынешними показателями. Объем инвестиций в электроэнергетику России до 2012 года составит 4 триллиона 300 миллиардов рублей, причем 815 миллиардов из них будут потрачены в текущем году, сообщил председатель правления холдинга РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Расходование этих средств будет происходить в соответствии с генеральной схемой размещения объектов энергетики до 2020 года, недавно одобренной правительством. Вместе с тем, генеральный директор Института проблем естественных монополий Юрий Саакян считает ошибочными основные положения этого документа.
На мой взгляд, в этом прогнозе есть достаточно большая ошибка, потому что заложен прогноз электропотребления на уровне 4,5% в год по минимальному варианту. Наши расчеты показывают, что это максимум 2,5% в год. Подумаешь, построим больше. Это же хорошо, это будут те самые необходимые нам резервы. Но, с другой стороны, вся эта стоимость, в том числе и ненужных, излишне построенных электростанций, будет вкладываться в стоимость электроэнергии.
Проект энергетической стратегии России до 2030 года, который будет внесен в правительство в декабре, предусматривает активное развитие национальной угольной промышленности, заявил представитель Министерства энергетики Юрий Барон. В частности, объем инвестиций в отрасль за этот период, по его словам, должен составить не менее 400 миллиардов рублей. Говорит первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по промышленной политике Сергей Шатиров.
По запасам угля мы вторая страна в мире. По объемам запасов угля, разведанных, тех, которые готовы, в принципе, к отработке, мы первая страна в мире. У нас с вами больше запасов угля, чем у любой другой страны. Практически на уровне 500-550 лет это то, что сегодня разведано. Бери и пользуйся.
Россия через год вплотную приблизится к странам Европейского Союза по количеству банковских платежных карт в расчете на душу населения. Как говорится в материалах Центрального банка, в начале 2008 года на каждого жителя России приходилось 0,73 платежной карты, имитированной банками страны, тогда как в ведущих странах ЕС, таких как Германия, Франция и Бельгия, от 1,2 до 1,6 карты на одного жителя. Таким образом, как прогнозируют эксперты банка, при сохранении 40% годового темпа роста выпуска карт уже через год или два Россия сравняется с Евросоюзом по этому показателю. Российская трубная металлургическая компания подписала договор о привлечении кредита ряда банков на сумму 1,2 млрд долларов для покупки трубного бизнеса американской металлургической компании «Ипска». В середине марта крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, договорилась о покупке «Ипска» примерно за 4 миллиарда долларов, планируя в дальнейшем продать часть ее бизнеса трубной металлургической компании. По плану в 2009 году эта компания дополнительно выкупит у «Евразгрупп» нынешние активы «Ипска» еще на 500 миллионов долларов. Курс доллара на сегодня 23 рубля 70 копеек, на завтра 23,80. Евро сегодня стоит 36 рублей 87 копеек, курс на четверг 36,74. На международных торгах за евро дают доллар 54 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы. В Вильнюсе только что состоялся международный чемпионат по воздухоплаванию с участием 40 экипажей в честь 20-летия возрождения полетов на воздушных шарах, очень популярных сейчас в Литве. Первый воздушный шар поднялся в Литве в небо 200 лет назад, рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Первый шар, или Монгольфьер, по фамилии создавших его братьев Монгольфье, поднялся в небо над Францией в 1783 году. В Литве первый полет был зафиксирован 200 лет назад. Популярным было здесь воздухоплавание в довоенное время. Возрождение этого спорта совпало с началом перестройки в СССР, рассказывает вильнюсский воздухоплаватель с 11-летним стажем Витутас Самаринас.
Воздухоплавание началось с приходом независимости. В советские времена не было воздушных шаров, наверное, потому что шары всегда летают по направлению ветра, не по направлению партии. Контролировать было тяжело такие полеты. Первые воздушные шары в Советском Союзе появились именно в Литве. И первый чемпионат, он был единственным в Советском Союзе, тоже был в Литве. Когда на первый чемпионат приехали со всего мира известные пилоты, написали потом зарубежному журналу, что в Советском Союзе что-то меняется, если организовали чемпионат воздушных шаров.
Основной сезон полетов длится с апреля по октябрь, но летают пилоты и зимой. Особенно хороши, по их словам, полеты в солнечные февральские дни над Тракайскими озерами, скованными льдом. Вид на Тракайский замок великолепен. Открытие сезона в этом году совпало с днем вступления Литвы в Шенгенское пространство, которое в буквальном смысле открыло перед воздухоплавателями новые возможности. Нынешняя же воздушная регата над Вильнюсом собрала 40 экипажей из 5 стран.
Штатах. Это очень красиво. Последний раз в Вильнюсе это был чемпионат Европы, и тогда собралось 100 шаров.
Как обычно реагируют люди, кажется, некоторые по-детски, видимо, вспоминают о своей мечте в детстве подняться на воздушном шаре.
Конечно, где шары появляются почаще, эта реакция уже не бывает такой бурной. Над Вильнюсом все лето, если погода хорошая, каждый день можно увидеть 3-5, на воскресенье то и 10 воздушных шаров. Хорошие эмоции, этот восторг, он чувствуется. Радуем не только тех, которые летят, но и тех людей, которые наблюдают с земли. Мало таких воздушных аппаратов, которые так радуют людей. Нет никакого стекла, нет мотора. Когда пролетаешь над озером, можешь видеть свое лицо и отражение воздушного шара, если низко летишь. Можешь поговорить с людьми, которые стоят где-то в деревне, поздороваться. Можешь почувствовать запах шоколада, когда пролетаешь в городе над шоколадной фабрикой. Над страну, в которой живешь, смотришь уже совсем по-другому. Намного красивее. С другой стороны, места, которые некрасивые, воздуха тоже видно лучше.
Для одних воздухоплавание – спорт, для других – развлечение, для третьих – коммерция. 120 евро и на 3 часа вы пассажир воздушного шара. Чаще всего люди в такое путешествие отправляются, получив билет в подарок. Перевезший более 2000 пассажиров, Витутас Самаринас стал настоящим психологом. По его словам, особенно начальникам и бизнесменам, трудно дается расслабление, отказ от того, чтобы все держать под личным контролем.
Так спешат, не успевают стресс от этого. А вот на воздушном шаре уже нет этого стресса. Это всегда приключение. Это учит уважение к природе, к погоде, к обстоятельствам, что ты не бог.
Пришлось ли вам преодолевать страх?
Страх высоты – это очень хорошо, это признак здравого ума. Этот страх преодолеть хватает 2-3 минут первых полетов. Я сам боялся когда-то очень высоты. И которые боятся, и бывают самые-самые благодарные пассажиры, потому что они не только увидят всю эту красоту, но они еще и преодолевают свой страх.
Воздухоплаватель Витутас Самаринас. Парящие над Вильнюсом яркие воздушные шары, неожиданно и беззвучно выныривающие то из-за горы Гедиминаса, то из-за небоскребов или костелов, для горожан картина настолько обычная, что многие недавно стали жертвами розыгрыша, устроенного одной из столичных газет. Она сообщила, что городские власти наконец решили наболевшую проблему транспортных пробок. Поможет воздушное такси. В 8 часов утра к назначенному месту собралось немало доверчивых граждан. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Информационные часы программы «Время свободы» подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня через 1:10 в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Главная тема сегодня международная. Барак Обама набрал достаточно голосов для выдвижения на пост кандидата в президенты США в Демократической партии. Вот только сейчас по пути в студию я слушал его выступление в прямом эфире. Он там зажигательно призывает голосовать за него и дальше. Каким образом дальше сложатся политические отношения Обамы с Хиллари Клинтон, его соперницей, которая еще, кстати, не отказалась от борьбы окончательно. Вот от этого, как считают эксперты, во многом зависит и исход президентской кампании в Соединенных Штатах. Так что поговорим об этом. Группа общественных деятелей сегодня предложила создать в России мемориал памяти жертв политических репрессий. Там много достойных, видных российских общественных фигур. Михаил Горбачев и писатель Стругацкий, и писатель Даниил Гранин. Вот поговорим о том, что они хотят сделать, и главное, как на это предложение может отреагировать российская власть. Но в конце программы немного о футболе. Пара дней остается до открытия чемпионата Европы. Начнем серию бесед со специальными корреспондентами Радио Свобода на чемпионате Европы в Австрии и Швейцарии. Эфир через 1:10.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Виктора Резункова депутат Петербургского законодательного собрания Алексей Ковалев и координатор движения «Живой город» Юлия Минутина. Обсуждаться будет судьба исторического центра Петербурга. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
26 детей из этого детского садика. В основном состояние ближе к удовлетворению.
Сенатор Барак Обама практически стал единым кандидатом на пост президента Соединенных Штатов от демократической
партии. Самые бедные из бедных тратят 2/3 своих доходов на еду.
Россия тут даже не делает вид, что действует в рамках миротворческого мандата.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».